Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Но прежде чем говорить об этом, я хотел бы небольшое вступление сделать. Мы вчера говорили о том, что закладывали основания Библии достаточно для душепопечения. Это, я думаю, ясно, да? И мы говорили о том, каким душепопечение быть не должно. Говорили о неправильных подходах к душепопечению. Когда мы заложили это основание, Библия, только Библия, как неправильно сказали, теперь самое время как бы поговорить о том, с чего же все начинается, как начать душепопечение. И прежде чем сказать о том, с чего все начинается, нужно иметь представление, что такое душепопечение вообще, какова цель душепопечения. Здесь у вас написано, в чем суть душепопечения. Суть библейского душепопечения состоит в том, чтобы привести опекаемого к переменам жизни, которые могли бы сделать его более эффективным в практическом освящении. Вот представьте себе, здесь опекаемый у вас, и в его разуме есть, давайте треугольничком отметим какие-то правильные идеи, а квадратиком отметим неправильные. У него есть правильные идеи и неправильные. Это будет квадрат у нас. Мы квадрат даже заштрихуем, чтобы было легче. Правильные у него есть идеи и неправильные. Но я не буду говорить, каких больше, там меньше, просто вот это его мышление, это его сознание, это его понимание. То есть он пришел в церковь, он тут понял, что Христос Спаситель, Искупитель, он уже уверовал в это. Он понял, что Бог триедин, что нужно креститься. Но многих других вещей он еще не понял. Как жить в семье он не понял, как на работе, как с людьми себя вести, как детей воспитывать, как со служителями взаимодействовать. То есть многих вещей он еще не понимает. И задача душепопечителя из общения с этим человеком определить, где у него нет правильного библейского понимания. Но еще одна деталь. Вот это вот неправильное понимание, оно производит и неправильные действия. У него есть плоды этого неправильного понимания. Плоды, их даже побольше бы я нарисовал. Понимаете? Ясно, да? То есть вот неправильное мышление, неправильное понимание, оно производит неправильное поведение. Так вот, задача душепопечителя определить, что неверно, и потом помочь опекаемому понять эту истину и помочь эту истину притворить в жизнь. Между прочим, понять непросто, но понять это одно, а притворить это тоже не так легко. Вот суть библейского душепопечения, чтобы мышление человека и поведение человека изменилось. Суть душепопечения, чтобы человек изменился, стал другим, стал мыслить библейскими категориями и поступать в соответствии с этими категориями. Вот чего мы хотим. Сам человек в большинстве случаев не способен, ему нужны пастыри, учители. Господь устроил церковь и дал наставников для того, чтобы они помогали людям возрастать. Сам человек не может, если у него нет дара мудрости и так далее, увидеть себя и разобраться с некоторыми вопросами. Здесь у меня написано в одном конспекте, которого у вас здесь нет, я взял еще один на кафедру сюда к себе. Я как бы такое у меня рабочее название, но оно, может, не совсем красиво. «Исходный материал». Да, ну вот исходный материал, то есть давайте так, начнем с того, что мы получаем, какого человека мы получаем в церковь, когда только приходит он из другой церкви или только он возрождается, вот, каков исходный материал, вот иногда рассказывают, вот вы знаете, вот там вот в одном месте и в другом месте, ну такие ж люди невыносимые, ну такие ж люди, ну как же вы с ними там, ну вам-то здесь легко, здесь же хорошие, а там вот плохие. Друзья, я вам хочу сказать из истину, исходный материал везде одинаковый, ибо род человеческий одинаковый, исходный материал одинаковый. Человек, с которым мы начинаем работать, он практически везде одинаковый. Давайте посмотрим, значит, каков же этот исходный материал. Как-то я ехал в машине, и как-то красивее мне пришла мысль, но вот я не записал, и все, сейчас не могу вспомнить. Каков же исходный материал у нас? Каков же этот человек, с которым мы... Нам же нужно знать приблизительно на основании Писания, а на основании Писания уже точно можно знать. Каков же исходный материал? Человек опекаемый, с которым нам работать. Кто он такой? Значит, что его отличает? Как выглядит обычный человек, которого вы встречаете в церкви после обращения? Проблемы опекаемого характерны для многих. Конечно, мы понимаем, что одни более развиты, другие менее развиты, люди отличаются в чем-то, но мы сейчас говорим, что у всех общее. Какие же отличительные черты? Первое – эгоистичность. Да? Это то, что мы будем менять. Я сейчас как бы описываю человека, а потом покажу, как его менять. Первое, что мы видим, человек эгоистичный. Даже после обращения, под влиянием неискупленной плоти, значит, этого греховного принципа, который живет в человеке, он эгоистичный. То есть человек, который новообращенный там, и так далее, он не хочет ни о ком заботиться. Он пришел в церковь, он эгоист. Он ни о ком заботиться сам по себе не хочет. Значит, наша задача научить его заботиться. Он не хочет порой ни с кем контактировать, не хочет ни с кем сближаться, не хочет, чтобы душепопечитель узнавал о нем, говорил с ним. Он не хочет интегрироваться в церкви. Порой он хочет быть просто прихожанином. Вот он сел там сзади на лавочку, посидел и ушел. Ничего не спрашивайте, я ни у вас не буду спрашивать. Это такая форма эгоистичности. Не просите меня сильно служить, вот, и я вас не буду просить. Вот такая, знаете, желание дистанцироваться, эгоистичность. Не хочет мыслить стратегически о церковных проблемах. Ну, например, он не мыслит о распространении Евангелия в другие церкви. Я как-то еще в Лендворце, я как-то собрал людей, которые уже в библейской школе учился, и рассказывал им, как влиять на другие церкви. Они смотрели на меня, как будто я с ума сошел, как будто у меня мания величия. То есть какое влияние, на какие церкви, о чем вы вообще говорите? Они думали, что вот мы ехали, приехали, это уже конечная точка, мы тут на стульях сели, и это наше счастье высшей инстанции. Вот. Так что вот люди, с которыми мы начинаем работать, они эгоистичны, у них нет стратегического мышления, они эгоистичны и так далее. Вторая проблема, которая... Потом тексты писания будем сейчас подбирать. Вторая проблема, которая отличает... Наш исходный материал – это гордость. То есть мы имеем дело не только с эгоистичными людьми, но и с гордыми. Человек думает, что он заслуживает лучшего, чем имеет. Надеется сильно на свое «я», на свой личный опыт. Порой думает, что ему вообще не нужны душепопечители. Ему не нужны друзья в церкви. Зачем? Он все знает, все умеет. И он даже удивляется, мне наставник, да зачем? Гордость, самонадеянность. Господи, не ходи на крест. Я знаю, что правильно, что неправильно. Я тебе сейчас скажу. Третья отличительная черта. Неблагодарность, плохое отношение к наставникам. То есть люди, с которыми мы работаем, они изначально склонны нам не доверять. Понимаете? А некоторые люди, они вот меня постоянно проверяют. А вот что там написано? Вот я должен точно им сказать текст. Ага, не знает. Или там какой-то вопрос там подходит. А что вот вы имели в виду? Вы вот это имели в виду? Или вот это имели в виду? Ну, я просто понимаю, если бы они меня лучше знали, они такие детские вопросы задавали. То есть вот плохое отношение к наставникам, это какая-то, знаете, вот какой-то они подвох все время ищут. Они хотят что-то там, знаете, какое-то такое зло сделать. Вот. Также к этому плохому отношению можно добавить неблагодарность. То есть обычно у людей не развита благодарность за организацию, за оказанную духовную помощь. Незрелые люди не ценят труд своих пастырей и душепопечителей. Один пастырь, я не буду называть его имя, он недавно удивился, он проработал со многими парами семейными, сочитывал их, и только одна пара подошла и поблагодарила его. Сказала, спасибо, что вы вот с нами занимались, работали. И он очень удивился этому. Понимаете, да, это уже люди, с которыми занимались, работали. То есть люди, они очень неблагодарны, они очень неблагодарны. И если вы подходите к работе, к попечению с таким подходом, ну я же вам, я же вас жизни ваши спасаю. Я же вас вообще людьми делаю, а я вам жить помогу, вы же без меня погибнете. Если вы подходите с таким подходом и ожидая, что люди вам скажут спасибо, то вы придете к огромному разочарованию. Не ждите, люди неблагодарны. Своей сущности неблагодарны. Мы дальше это увидим у учеников. И также у них плохое отношение не только в подозрительности, неблагодарности и непонимании трудности пасторского служения. Вот у нас был отпуск, мне говорят, один брат сидит, ну такой, конечно, после него одного нужно в кругосветное путешествие ехать. Он говорит, а зачем служителям отдыхать? А для чего? А это что это такое? Отдыхать придумали, а? Что, устали, что ли? Так настолько непонимание сути служения, трудностей служения и так далее. Но вообще, знаете, как вот объяснить суть служения? Надо человеку дать хотя бы один раз трудного человека. Вот он с ним поговорит 2-3 часа, сразу поймет, что такое служение. Сразу он может представить себе теоретически, а что же это такое каждый день по много часов? Понимаете, да, о чем идет речь? Вот такой исходный материал. Эгоистичный, гордый, плохо к вам относящийся человек.
Вы его должны любить, должны ему служить. Дальше. У него недостаток посвященности. Люди живут, выделив Богу одну маленькую комнату в своем сердце. Ну, они так согласны еще на служение ходить, но так, чтобы сильно в душу не лезли, так вот, грубо говоря. Ну, а так, чтобы там жертвовать или квартиру предоставить для проведения группы, ну, это мы уже не можем, это нам уже трудно, понимаете, да? А то начнут ходить тут, покоя не давать. Понимаете, да? То есть человек недостаток посвященности. Они вроде бы и пошли, но не так уж, чтобы совсем прям увлекаться. Вот такая беда посвященности. Пятое. Помимо всего этого, они еще друг с другом соперничают. У них соперничество. А что это вы с Василием проводите больше встреч, чем со мной? Вы что, его больше любите, чем меня? Это же я. Соперничество, конкуренция среди несущих даже разное служение на почве самых разных вещей. Одежды, денег, внешности, близости к пастырю и так далее. К руководителю. Вот. Со мной поговорили, а с ним нет. Или наоборот. Шестое. Недостаток духовного разумения. Понимаете, почему Христос говорит овцы, да? Непонимание многих и многих истин. Многие-многие истины не понимаются. И вот вы говорите, а у них как в тумане. Им не доходит. И бывает, проповедуешь же 25-й раз какую-то истину. Человек подходит, а, поняла. А записывала. 24 раза у него конспект, 24 конспекта есть. Вот, ну, трудно понять. Помните, Христос говорит, о, медлительные, несмысленные сердцем. Он им все время говорил, вот одно, что вам нужно пострадать. Воскрес, они спрашивают, ну, наверное, все, теперь уже уж точно царство восстанавливаешь, да, в это время. Ну, наступил, ну, сколько ж нужно. То есть не доходит до людей. Не доходит. И седьмое, ко всему прочему, они еще наполнены идолами сердца. Идолы сердца. Внешность, одежда, брак с христианином, здоровые дети и так далее. Продолжайте этот список. Автомобили, телефоны, компьютеры. Что еще, я не знаю. Поездки за границу, отдыхать. Вот, еще новое. Ну, не знаю дальше. Дальше, пообщаюсь с народом, еще узнаю. Список расширю. Хорошо. Вот такая вот проблема. Вот исходный материал. Приблизительно он везде такой. Приблизительно. Вот вы начали работать с новым человеком, он вот такой. Это его портрет. Ну, в большей или меньшей степени. Кто-то там воспитаннее, более-менее воспитаннее. Если более воспитанный, значит, он свою эгоистичность с хорошими манерами спрячет. Если он менее воспитанный, значит, что-то у него не спрячет. Понимаете, да? И так дальше. Если человек уже многого в жизни добился, устал побеждать, то у него будет соперничество меньше. Если он ничего не добился, то он будет в церкви пытаться тут чемпионом мира стать. Понимаете? А все равно эта идея все равно есть. И так далее. Если Бог благословил человека, у него может быть меньше идолов материально, может быть больше. И так далее. Одним дар мудрости в большей степени, у него больше разумения, другому меньше. Но в общем-то суть такая. Вот такой исходный материал. Вот. С такими людьми нам нужно работать. И как один пастор сказал, пастором быть замечательно, если бы не люди. Если бы не люди, быть очень хорошо. Вот. Но как раз суть пасторского служения как раз и состоит в том, чтобы работать с людьми. Это самое главное. Прежде чем говорить о том, как их менять, давайте несколько текстов посмотрим. Вот с таким же исходным материалом столкнулся наш Спаситель Иисус Христос. Когда Он пришел на землю, воплотился и стал человеком, из всего населения избрал 12 учеников. И что вы думаете, они были другими? Они были точно такими. Мне нравится иногда, знаете, новообращенные. А почему вы думаете, что все такие? Нет, все разные. Вот такие разные. Ну, в чем-то разные, но вообще-то такие все. Такие они сейчас, и такие были тогда. И Христос как раз вот с таким народом и столкнулся. Как раз с таким народом Он и соприкоснулся, когда избрал себе 12 учеников. Давайте посмотрим, какие проблемы учеников вот из этих всех перечисленных существовали. Ну, начнем, может быть, с Иоанна, 13 глава, стих с 3 по 15. Иоанна, 13 глава, стихи с 3 по 15. Знакомый текст. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался. Иоанна 13, 3-15. Потом влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам, отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не разумеешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус говорит ему: ему, отвечал ему, «Если не умою, не имеешь счастья со мной». Петр говорит ему, «Господь, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Какую проблему здесь Господь решал из вышеперечисленных? Только номер назовите. Пятая проблема. У них было соперничество, но в этом тексте об этом не говорится. Не говорится, об этом в следующем мы посмотрим тексте. В этом не говорится о соперничестве, да? Иоанн не приводит историю о споре. Это у Луки, мы сейчас чуть дальше посмотрим. А вот именно из этого текста. Первая проблема Иоанна 13:3-15. Первая проблема у них была эгоистичность. Никто не хотел служить. Но с учетом того, что 3 года Иисус их учил служить, это говорит еще о какой проблеме? О недостатке разумения. Да, ну их 3 года учили, он их служил. Вот он экзамен, последний вечер земной жизни Христа. Все стоят, руки в боки, никто служить не хочет. Эгоизм, недостаток разумения. Как вы думаете, Господу было обидно? Ну легко ему было вообще на эту всю картину смотреть. Это ужас. Да, когда вы вкладываете в людей. Ну, братья вот иногда ездят тут в населенные пункты. Они говорят, мы едем там за 100 километров, вкладываем в них. Но они развиваются так медленно, но обидно. А представьте, Господь с небес сошел. Не просто за 100 километров поехал, а с небес сошел, стал человеком, пришел тут, им жил, служил, а им не работает ничего. Эгоизм. И вторая проблема, конечно, гордыня здесь, да? И гордыня здесь, безусловно. Вот такие были ученики. Давайте посмотрим Марка 14:50. Ну, здесь говорится о том, перед этим, что все убежали. Тогда, оставив его, все бежали. Все разбежались. Какая здесь проблема, как вы думаете? 4-я скорее, да? Они не были посвящены, они умирать не собирались. Сам Марк, там следующий текст, о себе, скорее всего, говорит. Один юноша, завернувшись по ногому телу, покрывало следовал за ними, и воины схватили его. Марк и то больше проявил посвященности, немножко пошел, его схватили. А ученики, которые были ближе, они бежали. Представляете, вот вы на месте Христа, ну не знаю, можно так говорить. Вы учили, служили, они ваши братья, вы съели, ели с ними один хлеб, вы за них пришли умереть, они ваши овцы, вас арестовывают, и они... бегут как только можно быстро. Пятки сверкают в полнолуние. Вот они. Но что еще более неприятно, это ж люди, которые во главе с Петром заявляли, «Господи, с тобою мы и на смерть, и в темницу». Это ж вот буквально в этот же вечер. Такое предательство еще какое-то, да? Неприятное. Вот такой вот народ. Давайте посмотрим Луки 22:24. Вот это мне нравится текст. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Вот, ну, представьте, взрослые люди, мужчины, это не дети. Взрослые люди сидят, ученики, закончили самую лучшую семинарию в мире. Лучше ж нет, да? 3 года. Самый лучший преподаватель, лучше нет, Бог в образе человека. И вот они выпускники, которым сейчас должны вручить магистра богословия и всего, наверное, уже доктора, самое высшее образование. Ну, у Христа учились. Вот они перед тем, как им оденут эти шапочки, вот они сидят и говорят, я думаю, что самый большой среди вас это я. Как вы считаете? Другие, да нет, какой ты, да я. Да нет, Петр говорит, вы что, куда вы вообще все, больше всех я, о чем вы говорите? Да нет, нет. И вот они спорят, я думаю, шум. Я думаю, учитывая их социальное положение, они кричали, и, может быть, даже вставали, и говорили, нет, я, вот такая, вот они, ученики. Это ужас вообще, да? Какая это у нас проблема? Это, конечно же, я сейчас уже все тексты писал, хотя я напишу, почему. Мы до этого Марка, да, смотрели? Марка 14:50, это мы определили у нас 4-ю проблему, да, недостаток посвященности. А сейчас мы смотрим, какой текст? Луки, да, 22:24, и эта проблема у нас... Это проблема у нас 5-я, да, соперничество, это основная проблема. Ну и 7-я, идолы сердца. Какие у них были идолы, скажите? Власть, да, они же ждали, что сейчас наступит царство. То есть они-то о чем спорили, что сейчас должно наступить царство. Вот уже царство наступает, а портфели не поделили. Кто его знает, потом наступит, его поделили. Лучше сразу, как говорится, забить свое место, распределить все, чтобы все знали. Я первый, Петр первый, там, Иоанн второй, он третий. Потом, потому что когда уже царство наступило, скажут, а мы уже договорились, все. теперь давайте уже не переделывать, значит, наше решение. Чтобы не переживать. Я вообще удивляюсь, насколько... Обратите внимание, Христос их нигде не ударил, не выгнал, не обозвал. Насколько он терпеливый, да? Насколько он любящий. Насколько он мудрый, насколько он... И представьте, вот он смотрит, он их потом называет «дети мои». А мужики, некоторые старше его. Некоторые работали высокопоставленными римскими чиновниками или, ну, не высокопоставленными, но на важном месте сидели, подати собирали. Ну, дети мои, ну, они сидели с бородами, ну, дети. Дети, потому что ведут себя как дети. Это 5-7 проблема у нас. И давайте посмотрим, Луки 22:40-46. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Сам Иисус отошел на них на вержение камня и, преклонив голову, молились, говоря: Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя будет. Явился ангел с неба и укреплял его, находясь в борении, прежде молился, был под его, как капли крови, падающие на землю. Какая борьба! Встав от молитвы, он пришел к ученикам, нашел их спящими. От печали. И вообще, они вообще в другом измерении. У вас борьба, а мы у нас сон. Вообще, это просто они в противоположном состоянии. Но это как назвать-то вообще? Очень мягкие вообще у меня здесь определения. Это и эгоистичность, конечно, да. И что еще? И плохое отношение к наставнику. Ну, вообще, наставление полностью проигнорировано. Тебе Бог говорит: не спи, а ты спишь. Полностью проигнорировало наставление. Давайте посмотрим еще Луки 24:25. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Это, смотрите, Христос с ними, он постоянно говорит: надлежит Сыну Человеческому умереть и в третий день воскреснуть. Урок в их семинарии, один из предметов был усвоение истины о воскресении. И на этом уроке он им все время рассказывал: есть пшеничное зерно, умрет, не умрет, не оживет, так и Сыну Человеческому надлежит. Он им все время сказал: я воскресну, 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 воскресну. А у них программа в голове: должно быть царство, 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 там должны делить портфели, мы должны сидеть в царстве. И идея о том, что он должен умереть, в эту концепцию не вписывается, потому что если он умрет, а как же царство? Поэтому они урок не пропускают, они сидят, думают о своем. Как, может быть, на проповеди мы проповедуем, а люди о своем думают. Как Спержин писал, один ткач, он во время проповеди всегда считал, сколько же станков поместится в этом зале. Так вот он слушал проповеди. И вот теперь уже Христос умер, и пошли некоторые ко гробу женщины, и говорят им, что он, скорее всего, воскрес. Они приходят и говорят, что видели ангела, который говорят, что он жив. Представляете, да? То есть женщины приходят и говорят ученикам: мы уже ангела видели, ангел сказал, что он жив. То есть он же вам говорит, они же должны были вспомнить. И что же ученики говорят? Пошли ко гробу и нашли так и женщины, но не видели. То есть Иисус их упрекает в том, что они не поверили, по сути. Они не поверили. Им преподавали, преподавали. Женщины сказали: ангел, они не верят. Не может он воскреснуть. И тогда Христос говорит: о, я думаю, это крик души. О, кто-то на месте сказал: ну, мне самых худших опекаемых дали. Но Христос избрал, наверное, чем-то, что он руководствовался, раз такой у него исходный материал был. Да? Он говорит: о, несмысленно, и медлительное сердцем, чтобы верить. Как с вами работать? Это проблема какая? Недостаток разумения, да? Так что не вздыхайте, мы вам не худшего дали опекаемых. Работайте, продолжайте с ними трудиться. Вот такой исходный материал. Все люди такие, все. Все люди, с которыми мы работаем, они такие. Мы такие. Мы такие. Мы такие. Вы такие. И я такой в какой-то степени. Мы все такие. Новообращенные в более яркой степени такие. Лучшего исходного материала не существует. Это нужно понимать, чтобы избежать разочарования, отчаяния, чтобы реально помочь человеку. Иногда люди говорят: вот легче работать с новообращенными. Или легче работать с людьми, которые уже были в церкви. Ну, может, где-то легче, но исходный материал везде такой все равно. Потому что человек такой. В этом человек, проблема человека. Он такой. Поэтому просто одни будут в одной форме это выражать, другие в другой. Если все люди имеют одинаковые проблемы, тогда у меня такой вопрос. Если исходный материал приблизительно одинаковый, да, тогда возникает вопрос: почему же одни развиваются лучше, другие хуже? В чем тогда вопрос?
почему одни лучше развиваются, другие хуже. Я не имею в виду, почему там одни большего достигают в служении, там книги пишут, другие не пишут. А динамика у них в освящении лучше, других хуже. Первое, либо нет душепопечителей библейских, которые бы не совершали все ошибки, о которых вчера мы говорили. Либо, если они есть, то вот эти люди не доверяют этим. Самая большая проблема из всех этих проблем – вот это. Если есть хорошие наставники. Это самая большая проблема. Потому что из-за нее мы не можем решить все остальные проблемы. То есть нет доверия к душепопечителям, и поэтому нельзя им показать, где гордость, где эгоистичность, где нет их посвященности, где соперничество. Нельзя указать на эти проблемы из-за того, что нет открытости к наставникам. Поэтому, так как исходный материал такой, но одни лучше развиваются, другие хуже, если есть хорошие наставники, то вот по этой причине. Они не доверяют. Они, их сердца не открыты. Или они имитируют доверие, имитируют. Они говорят, да, мы вас любим, уважаем, делают по-своему. Это имитация. Вот здесь проблема.
Открытый, искренний, доверяющий учителю на основании Библии, выполняющий домашние задания, если он верующий, если задания правильные, будет меняться 100%. Слово Божие живое и действенно. Оно изменяет людей. Оно не бессильно.
Хорошо. Как же повлиять? Какими методами на него влиять, на этого человека? Как вы считаете? Ну что делать? Вот такой. Вот как на него влиять?
Любить, это точно.
Более практичное выражение любви. Ну первое, здесь вообще два момента всего. Первое, учить истине. Второе, служить личным примером. Все. Учить истине, служить личным примером. Ну сюда можно добавить, что если упорствует, отлучать от церкви. Это тоже, кстати, инструмент воздействия. Да? Учить истине, служить личным примером, если упорствует, применять церковную дисциплину. Все. Других у нас инструментов нет. Ну как учить истине, я коротко скажу. Это общее обучение. Например, Иисус Христос учил учеников в общем, да? И вот очень важный такой момент в обучении учеников, это наличие религиозной оппозиции. Там всегда фарисеи стоят, да? И Христос, хотя говорит всем, но основная идея направлена на учеников. И ученики видят этот отрицательный пример, эту борьбу Спасителя, его противостояние, и они растут от этого. Так, да, я иногда говорю Евангелие и говорю, это спасающая весть от Бога. Почему до 90% этой спасающей вести это борьба с фарисеями? Ну как-то ее более миловидно, может быть, надо сделать. Она именно такая. Так устроен Бог, чтобы показать на фоне этих лжепастырей, обманщиков, религиозных лицемеров, их законнической религии, показать благодать, истинное поклонение. Только так, на этом негативном фоне мы можем понять. Без фона не можем. И ученики учились на негативном фоне фарисеев. Итак, мы учим истины. Это общее обучение, также и индивидуальное обучение. Включает в себя особое время с близкими учениками. Христос был на горе Преображения. Взял троих и повел на гору Преображения. Но он им правда сказал, вы смотри, никому не говорите, потому что они же могли прийти и сказать, а вы знаете, где мы были? А взяли только нас. А мы говорили, кто будет большим. Пора задуматься вам. Скоро делить портфели, а мы в тройке.
Христос их попросил не воздержаться. Я думаю, им было трудно. Может быть, они даже проговорились где-то. Представляете, как ребенку вот купили что-то, и вот ты смотри, никому не говори. Ну, сказал, вот, честно говоря, сказал. Почему? Не выдержал. Так вот и ученики были. Да? Включает индивидуальное обучение на горе Преображения.
Включает также пригласить в совместный труд. Совместный труд. Христос им давал задание. Очень важно, люди не начинают меняться, пока они не начинают трудиться, о ком-то заботиться. Люди не начинают меняться, пока они не начинают о ком-то заботиться. Если вы ни о ком не заботитесь в церкви, вы не меняетесь. У вас проблемы. Вы что-то знаете, но вы так, вы не меняетесь. Но когда вы начнете заботиться, когда тот, о ком вы будете будет заботиться, начнет испытывать ваше терпение и другие сильные стороны вашего характера, вот тогда вы начнете изменяться.
Понятно, это общее обучение, индивидуальное обучение. Где-то можно пригласить в совместный отдых, в совместное личное ученичество, неофициальное обучение в неофициальной обстановке. Все это.
Кстати, вот знаете, что интересно? В Евангелии, вот мы бы хотели знать, да? Мы бы хотели увидеть Иисуса в неформальной какой-то обстановке, где Он просто какую-то посиделочку устроил с учениками, да? Ну, просто Он там, что Он ел, как Он с ними там играл, в какую игру, этого нет. Видимо, это не нужно. Видимо, это не нужно. Если бы это нужно было, это там бы было, но этого нет. Поэтому я, в общем-то, вам хочу сказать, что когда мы сближаемся с людьми, с опекателями, мы должны сближаться, но до определенной степени, чтобы наше служение не превратилось просто в посиделочки. А некоторые опекаемые только посиделочек и хотят. Мы должны это понимать, что мы работаем с людьми, помогаем им возрасти, а не просто ну, так вот, от нечего делать. И, некоторые люди, с которыми я делал совместный отдых, они так и не поняли, что это я работал, чтобы на них повлиять. Они думали, что смысл просто вот в самой посиделочке. Вот, так что, когда вы делаете какой-то отдых с опекаемым, вы продумаете, что вы будете говорить, как вы будете увести к наставничеству, к истине. Но постарайтесь сделать это в неформальной, конечно, обстановке и так далее. Также, что еще интересно, в индивидуальном обучении Христос обучал по горячим следам. Например, в 20 главе Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 16. Почти все притчи Христос произнес по горячим следам. Что-то произошло, и он тут же рассказывает им притчу. Обучение по горячим следам. То есть, если к вам пришел опекаемый, у него волосы дыбом от того, что что-то произошло, дайте ему урок на эту тему, он его воспримет. 20 глава, стихи с 1 по 16. «Царство небесно подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работникам виноградник». Интересно, эта притча, она как бы в такой кайме красивой. Перед этой притчей, 30 стих, «многие же будут первые, последними и последние первыми». И заканчивается эта притча такими же словами. 16 стих. «Так будут последние первыми, первые последними, ибо много званных, мало избранных». Христос рассказывает притчу, и он говорит здесь, что вышел работник нанимать виноградник. Вот день. И одних он нанял утром, других он нанял позже, третьих нанял совсем поздно, да? Так? И все получили одну зарплату, один динарий. Да? Кажется, здесь динарий. Так, да? Так, по одному динарию. И он говорит, что первые, что он здесь говорит? Многие же будут первые последними. Первые последними и последние первыми в получении награды. Обратите внимание здесь. Пришедшие первыми думали, что они получат больше, но получили по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. Здесь перед этим пришел молодой богатый юноша ко Христу. Это 19 глава. И он любил свои деньги больше, чем хотел, имел желание оставить свой грех и покаяться. И Христос говорит, ты должен все оставить и приходи, следуй за мной. Юноша отошел с печалью. Тогда подходит Петр и говорит, Господи, а что будет нам, ведь мы оставили все? Но Христос и уже ему раньше сказал в 16 главе, и после этого он уже сказал ему, что ты уже получишь вечную жизнь. Ты уже получишь вечную жизнь, а Петр посмотрел на юношу и подумал, а что будет нам? Он рассчитывал на что-то большее. Тогда он рассказывает притчу и говорит, что Бог суверенный царь, и все получат одну и ту же вечную жизнь. В конечном итоге. Конечно, будут награды, он сейчас не говорит об этом. Что все получат одну и ту же вечную жизнь. Те, которые больше работали, меньше работали, совсем мало работали. Все получат один динарий, одну и ту же вечную жизнь. Конечно, будут награды. Здесь сейчас просто этот аспект не рассматривается. Не исключается, а не рассматривается. Вот это обучение по горячим следам. И Христос там расскажет, что вот эти работники, они возроптали и сказали, несправедливо. Почему нам и им дали одну и ту же зарплату? И Христос говорит, но ведь хозяин договаривался с вами за динарий. Тогда почему же вы говорите несправедливо? А несправедливость они видят не в том, что их обманули, а в том, что других наняли позже и заплатили столько же. И тогда Христос говорит, не властен ли хозяин поступать как хочет? Он то, что обещал вам, исполнил. Он дал вам вечную жизнь. Поэтому разбойник на кресте тоже получит вечную жизнь. И это не значит, что хозяин несправедлив, Бог несправедлив. Обучение по горячим следам. И так вы видите, да, многие притчи. Что-то происходит, и Христос говорит. Вот так что обучение по горячим следам. И обучение включает в себя поручение. Матфея 10 глава, стих 5-17. Помните, Христос избрал 12 учеников, и после половины обучения он стал работать с 12 более конкретно, выделил их из общей массы. И посылал их на задание. Он давал им задание, там, помните, проповедовать. Когда вы работаете, вы какое-то поручение давайте опекаемым, чтобы они начинали работать. И когда они начнут работать, вы тогда увидите, какие в их голове заблуждения. Вы дадите им работу, и сразу заблуждения их начнут всплывать. И Иаков тут же с заблуждением приходит. Пожалуйста, учился у Христа. Тогда нам кажется, что люди все понимают. Христос проповедовал, объяснял, что он пришел спасать. Все понятно, вроде учится. Иаков там сильно его не видно, да? Вдруг он после задания приходит и говорит, мы проповедовали,
и они не хотят верить. Поверили, что погонь сошел, они все сгорели. Он возбужден и он зол на этих людей, которые не приняли весть от него. Он пошел им сказал, они не приняли. Господи, только сжечь. Другого решения я не вижу в проблеме в этой. Да всплыло его непонимание, он не понимал, что Сын Человеческий пришел не губить души, но взыскать и спасти погибшее. И это заблуждение всплыло именно, когда Господь дал им поручение. Так что определенные поручения нужно давать опекаемым, чтобы они изменялись. Также индивидуальное обучение включает в себя и строгое вразумление. Матфея 16 глава, помните? Когда Петр говорит, не ходи на крест, Христос его очень строго вразумил, отойди от меня, сатана. Очень строгое вразумление в некоторых случаях, когда люди делают что-то возмутительное. Мы, конечно, не должны так говорить, сатана, да? Вот. Но мы должны сказать, что это грех, это неверно. Также это включает в себя и более осторожное вразумление. Иоанна 21, 15, 17, когда Иисус, помните, с Петром беседовал, и Петр признал свою ошибку, и Христос просто задает ему вопрос, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня. Вот это что значит учить истине. И второе, служить личным примером. Христос вымыл ноги, заплатил за себя налог, накормил. Если вы хотите изменить этих людей, учите их, я только сказал как, и служите личным примером. И если они упорствуют, тогда третий шаг – церковная дисциплина. Вот это все прозвучало в качестве вступления, и теперь мы можем наконец вернуться к нашему конспекту. Понятно, да, наш исходный материал, мы хотим изменить человека, и инструменты изменения мы увидели, да? Это обучение слову, слово истины, обучение общее, индивидуальное, и это также личный пример, и это церковная дисциплина. Хорошо. Итак, смотрите, друзья. Вот у нас, значит, опекаемый, у него такая проблема. Мы хотим, чтобы он изменился и стал вот таким. Мы хотим этого. И мы увидели, откуда его нужно вести, инструменты, как его вести, да? Слово, личный пример, церковная дисциплина. Но опекаемый будет сопротивляться на каждом из путей. Он будет сопротивляться, и он будет не желать меняться. Смотрите, что получается. Человек страдает от последствий своих грехов. Он хочет не страдать от грехов, но меняться он не хочет. Ему больно от того, что он страдает. Поэтому опекаемый во многих случаях, он хотел бы, чтобы ему стало не больно от последствий грехов, но от грехов, ну, чтобы сильно не меняться. Но наша задача вести его путем перемен. И сейчас мы рассмотрим 5 препятствий на пути библейских перемен. 5 препятствий, которые могут помешать нам вот из этого человека сделать человека Божьего. Но первое препятствие – это нежелание перемен. Более всего люди не хотят меняться. Я уж такой, меня не переделаешь. Ну такой уж у меня характер. Ну так уж я воспитан, теперь не изменюсь. Надо было это все с детства закладывать. Слышали такое? Конечно, если человек не хочет измениться, он никогда не изменится. Но мы должны сказать, знаете что человеку? Что христианство – это изменение. Если ты не хочешь, Бог спас тебя для изменений. Если ты отказываешься изменяться, это прямое, грубое непослушание Богу. Если ты верующий, Бог тебя за это накажет. Если ты не верующий, то ты попадешь в ад. Но вообще, если человек не меняется в течение долгого времени, и никаких стремлений к переменам у него нет, это признак того, что он неверующий. Потому что христианская жизнь – это освящение. Вот он не меняется годами, ничего с ним не происходит, Бог его не наказывает, не бьет, значит, он неверующий. Если не меняешься, и ты дитё Божье, Бог будет посылать обстоятельства, заставит тебя меняться. Если не меняешься – неверующий. Так, да? Так учит Писание. Суть христианства – преобразовываться в образ Христов. Если нет преобразования годами, то значит нет христианства. Если нет плода, значит не было и посева. Итак, первое препятствие – нежелание перемен. Второе препятствие – сомнение в том, что Писание призывает идти путем библейских перемен. То есть некоторые люди говорят, в христианских кругах существует мнение, будто Бог призывает только к спасению и не требует прилагать усилий для изменений в повседневной жизни. Это неверно. Колоссянам 3, 8, 10, Ефесянам 4, 28, 29, Колоссянам 3, 8, 10, Ефесянам 4, 28, 29. Эти тексты прямо говорят о необходимости перемен, о том, что Библия призывает к переменам. Вот что может помешать. Нежелание меняться и сомнение в том, что Писание призывает идти путем перемен. Третье препятствие. Если человек, смотрите, вроде бы и хочет, и признает, что Писание, даже если вы два вот этих препятствия преодолели, то есть не признает, что это нужно и не сомневается в том, что это необходимо. Третье препятствие. Человек может не понимать, каким образом достигаются перемены. Третье препятствие – непонимание баланса
между работой Святого Духа и ответственностью человека. Вот в современной литературе христианской эта проблема существует. Сейчас я ее обозначу. Две крайности. Первое заблуждение, первая крайность – это отрицание ответственности человека. Если освящение является на 100% работой Святого Духа, я не должен прилагать никаких усилий. Вот такой лозунг. Не мешай работать Духу. У нас был один человек в церкви, его потом отлучили. Когда я застал его за весьма греховным занятием и спросил, почему же он не прекратил это зло, он сказал, что освящение – это работа Духа Святого, и он не хочет своими усилиями помешать ему. Понимаете, да? И это заблуждение, он не так умен, он прочитал это в книге христианской. Он не мог это сам определить. Понимаете, он прочитал это в христианской книге. Первое заблуждение. Не мешай работать Духу. Отрицание ответственности человека. Усилия человека препятствуют освящающей работе Духа. Данное заблуждение ведет к вседозволенности и уступке греху. Второе заблуждение. Отрицание освящающей роли Духа. Второе заблуждение. Человек прилагает усилия, записывает победу над грехом и искушениями на свой счет, считая их своими достижениями, не понимая, что это работа Духа. В общем, видите, две крайности. Первая крайность, ее можно называть отрицание ответственности человека, ее можно назвать квиетизм, богословие так называется, квиетизм. И вторая крайность – пиетизм, понимаете? То есть это отрицание ответственности человека, это квиетизм, и отрицание работы Духа, пиетизм. Какова же истина? Истина Филиппийцам 2:12-13. Филиппийцам 2:12-13. Истина. Вы понимаете, чем второе заблуждение? Когда человек отрицает работу Духа, он просто превращается в законника. Если освящение я достигаю, вот я, вот своими усилиями, значит, я сказал нет греху, и он хвалится. Представляешь, было искушение, а я раз, и искушение отбросил. А ты мог бы такое искушение победить? А я не знаю, а я смог. Вот такое вот законничество, человеческая религия, самоправедность. Это, по сути, фарисейство. Вот это пиетизм, крайняя форма пиетизма. Я могу, я сделал. А кто вот этих духовных достижений? А кто победил грех? А кто там сделал? А кто? Я, мы. Вот это заблуждение, это акцент на своих заслугах и отрицание освящающей водействия Духа. Какова же истина? Филиппийцам 2:12-13. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. А теперь смотрите. Совершайте свое спасение, то есть это ваша ответственность. Освящение – это ваша ответственность, но это 100% работа Бога. 13 стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Истина в том, что освящение – это 100% работа Бога, которая требует 100% нашей ответственности. Это вообще загадка, непонятно, как это может быть. В каком-то смысле противоречит даже какому-то пониманию логики даже. Вот. Но это написано в Библии, поэтому это истина. Вот такое вот препятствие. Четвертое препятствие – нежелание работать над собой. Почему человек не будет меняться, не хочет работать, продолжительно работать над собой. Я рассказывал пример. Одна христианка говорит, муж поехал на конференцию для мужчин. И что? 2 недели выбрасывал мусор. Все? Да. И все перемены. Потом перестал. Понимаете, да? Человек говорит, я хочу изменяться, но он не желает продолжительно работать над собой. Серьезные проблемы требуют удаления небиблейских привычек. Смотрите. Вот это состояние привело к тому, что у человека выработались небиблейские привычки. Вот у вас есть определенные привычки. Вот вы сейчас, когда пишете, вы думаете о каждой букве. А, О, У. А в первом классе думают. Почему? У вас привычка. Когда вы автомобилем управляете, вы думаете, так, сейчас первая скорость, вторая, третья, четвертая. Ну, я думаю, что почти нет. Если у вас не коробка, а автомат, то вы почти не думаете об этом. Все это делаете механически. Когда вы зубы чистите, когда шнурки завязываете. Так, так, как ребенок. Так, вот сюда крестиком он складывает. Вы так думаете? Нет, раз вы завязали, пошли. У вас привычка. Вы выбрали привычку. И привычка – это хорошее дело. Иначе бы мы с ума сошли вообще, если бы у нас не было привычек. Представляете, каждое дело мы сначала начинали. Вот так человек создан со способностью иметь привычки. Но это добро обращается и на зло. Также и греховные привычки у нас. Вести себя не сдержанно, там, психовать, не проявлять терпение, не проявлять смирение. Так вот, для того, чтобы человеку измениться, его греховная привычка должна уйти. И на место нее должна выработаться правильная привычка. Скажем, у человека греховная привычка включать телевизор поздно ночью и смотреть непристойные фильмы. У него уже привычка. Значит, эта привычка должна уйти. И на смену ей должна прийти хорошая привычка, ложиться спать в это время или Библию читать.
так далее. Тот, кто приложил усилия по изменению в течение нескольких дней и не добился быстрых результатов, сразу сдается. Такой человек не изменится. Это, по сути, нереальное ожидание от душепопечительства. Пожалуйста, не думайте, что вы быстро изменитесь. Это тяжелая работа. Смирение, послушание, борьба. Вот такая работа принесет плоды. А если вы думаете, пришел, увидел, победил, здесь в процессе духовного роста так не будет. В процессе духовного роста так не будет. Пятое препятствие – это мнимые перемены. Мнимые перемены. Приведу пример. Совсем простой. Вот представьте, человек, у него есть жена. Он, скажем, обещает жене давать на продукты энную сумму денег. Не дает ей ее. Он еще должен многим другим людям. У них перед ним есть обязательства. Жена приводит его за руку к душепопечителю и говорит, вот у нас такая проблема, на продукты не дает денег, трудно жить, без денег питаться невозможно. Душепопечитель объясняет ему, что нужно заботиться о семье. Он делает очень просто, он у этих людей деньги забирает, дает ей на продукты. Жена приходит и говорит, все хорошо, мы изменились. Но проблема в том, что эти люди скоро его, наверное, побьют. Это мнимые перемены, кажущиеся. Когда человек просто берет одну проблему, перекладывает на другое место. Это один вариант мнимых перемен. Другой вариант мнимых перемен, когда человек просто обманывает и говорит, у нас все хорошо, все прекрасно, все чудесно. Ничего хорошего на самом деле нет. Они обманывают из-за страха, как Анания и Сапфира, из-за желания показаться перед людьми. Люди вступили в брак, спрашивают они душепопечителя, как дела? Все хорошо. Только ругались так сильно, что не знали, идти в собрание или нет вообще. Все хорошо. Это мнимые перемены, подделка. Итак, мы говорим о том, что мешает меняться, да? Пять причин рассмотрели. И еще несколько слов. Изменение небиблейских моделей поведения и греховных привычек. Что характерно для незаметных грехов? Смотрите, измениться человеку еще и трудно, потому что у него есть незаметные грехи. Как у одного спрашивают, ну как с женой живете? Хорошо. А что такое? Да уже несколько время не бью ее. То есть, видите, он знал, что бить жену это грех. Если он не бьет, он думает, греха нет. Но у него же масса может быть грехов незаметных. Невнимание к жене, невыполнение каких-то своих обязанностей. Все это он считает пустяком по сравнению с тем злом, который он творил прежде. Так что меняться еще и трудно, потому что есть незаметные грехи. Человеку удобно жить с этими грехами. Человек грешит автоматически, я сейчас только говорил, да? Человек грешит по влиянием окружающих, а все так делают. Сейчас так все живут. Примеры незаметных грехов. Ропот, недовольство, раздражительность, злые насмешки, лень. Вот человек насмехается над другими, злые шутки отпускает, этого не замечает. Человек раздражается на других, этого не замечает. Человек ленивый, этого не замечает. Человек живет в сплетнях, не замечает. Живет в подозрительности, не замечает и тому подобное. Это все примеры незаметных грехов. Почему трудно изменять небиблейские привычки? Три причины. Первое, их трудно обнаружить. Знаете, человеку трудно обнаружить. Вечно недовольный человек. Вот человек вечно недовольный. Вот человек приходит и говорит, он недоволен. Не нравится мне моя одежда, мое тело мне не нравится, мои ногти сестра говорит, не нравятся, волосы не нравятся. И она все время такая недовольна, недовольна, недовольна. Другая сестра к ней подходит и говорит, ты, наверное, в ропоте живешь. Вы что, я? Нет. Чего вы взяли? Вот это реально так, как оно происходит? Другая сестра все время говорит, я хочу похудеть, похудеть, похудение каждую... считает, доводит себя до сумасшествия всех окружающих и все время говорит о полных худых. У тебя, наверное, идол тела, идол сердца тела. Вы что, у меня нет? Я просто. То есть трудно человеку обнаружить это. Человеку трудно это обнаружить. Так вот, просто люди, получается такой каламбур, простите за невольный каламбур, просто люди свои проблемы называют словом «просто». А нам нужно объяснить, что это не просто. Их трудно обнаружить, они стали привычкой, и незнание, как от них избавиться. Это уже часть характера. И как стать другим, человек не представляет. Как можно жить по-другому? Три шага в процессе библейских изменений. Первое – признание греха. Псалом 50, стих 6. «Тебе и тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Необходимо признать, Господи, это мой грех. Это мой грех. Прости меня. Я раскаиваюсь в этом, как в грехе. Это также исповедание. 1 Иоанна 1, 8, 9. Если исповедуем грехи наши, Он простит. И третье, это замещение. Ефесянам 4, 28. «Кто крал, впредь не кради». На смену греховной привычки, греховного поведения. Раньше крал, должно прийти доброе, впредь не кради, но лучше трудись, чтобы из чего было уделять нуждающемуся. На смену жадности и воровству должна прийти работа и жертвенность. Понимаете, да? На смену эгоистичности должна прийти служение другим. На смену гордости – смирение. На смену плохого отношения к наставникам должно прийти уважение, понимание трудностей их работы. На смену недостатка посвященности должно прийти посвященность. На смену соперничества – любовь. На смену недостатка разумения – понимание. На смену идолов сердца – фокус только на поклонении Богу. Аминь, помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!